Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с очередным воскресным днем, 12-ю неделю по Пятидесятнице. И сегодня Церковь нам предлагает евангельское чтение о богатом юноше. Давайте прочитаем его на русском языке. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: „Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: „Так кто же может спастись?“ А Иисус, воззрев, сказал: „Человеком это невозможно, Богу же все возможно“. Итак, в простом обывательском сознании бытует мнение о том, что это притча о том, что восхваляется образ жизни, образ спасения или образ жизни бедного человека, и как возможность его спасения, и невозможность спасения богатого человека. На самом деле притча совсем не об этом. Притча говорит о том, что, точнее, это не притча, простите, это евангельское повествование. Притча – это то, о чем говорил Христос притчным языком, а это случилось с ним и с этим юношей. Так вот, Христос говорит юноше этому богатому, что трудно войти в Царствие Небесное. Если ты идешь за Христом, если ты готов идти за Христом, то ты будь готов оставить все. И вот когда спрашивает у него этот молодой человек: «Что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он ему сказал: «Соблюди заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Заметьте, ведь Господь говорит этому молодому человеку заповеди Моисея. Но заповеди Моисея, если вы помните, они были написаны на двух скрижалях, на двух каменных табличках. И первая скрижаль составляла 4 заповеди. Это заповеди божественные. Остальные с 6, с 5 по 10 – это 6 заповедей социальных, которые урегулируют отношения человека и человека. И вот когда священник крестит в современном мире новых крещаемых или крестит их детей и спрашивает: «Какие вы знаете заповеди?» Потому что люди просят: «Дай нам, Господи, возможность нашему ребеночку жить по заповедям Божьим». И когда священник спрашивает: «Какие вы знаете заповеди?», они начинают перечислять: «Не убивай, не укради, не прелюбодействуй». Но заметьте, какая разница между современным сознанием и тем сознанием. Когда Христос говорил тому юноше, Он говорил ему те заповеди, не перечисляя с 1 по 4, уже есть такое выражение философское априори, это бездоказательно. Он ему говорил, зная, что этот человек исполнил эти заповеди, что евреи, они с 1 по 4 заповедь исполняли настолько, потому что они только что были приведены из Вавилонского плена. Иерусалимский храм они отстраивали. В одной руке был мастерок, в другой руке топор для войны. Они строили его постоянно, будучи под какими-то набегами и натисками. Так вот, они с 1 по 4 заповедь исполняли настолько, что уже дошли в нечто большее, вот это фарисейство, наблюдать омовение чаш и блюд, наблюдать все, что связано с храмом и все, что связано с Богом, они это исполняли. А в современном мире, когда люди говорят, что мы знаем заповеди: «Не убей, не прелюбодействуй, не кради», так это говорит о том, что 70-летнее коммунистическое безбожное воспитание выбило из нас божественное. А люди не знают, что заповеди начинаются с той заповеди, что «Слушай, Израиль, я есть Господь Бог твой, и не будет у тебя других богов, кроме меня». Потом заповедь об идолопоклонстве. Следующая заповедь. Если бы каждый человек написал на скрижалях своего сердца эту заповедь, не поминай имени Божьего в суе. А когда приходит мамочка причащать своего малыша, малыш кричит истошно, извивается, она ему говорит: «Ну что ты, Господи, ну как так можно?» Стоит на солье и при этом имя Бога произносит в суе. Просто она не понимает этого. И четвертая заповедь: помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней делай, сотвори в них все дела твои. Если бы каждый человек помнил день субботний, для нас это день, конечно же, воскресный, от слова шаббат, покой, то сейчас храмы были бы полны народу. И поэтому вот видите, как то сознание и это сознание не упоминает заповеди, но мы их не упоминаем, потому что мы их не знаем, не то, что не исполняем. А тот юноша, он действительно был благочестивым. И Христос, когда воззрел на его сердце, он сказал, он знал, что этот юноша богатый. И смысл этих слов раскрывался бы так: хочешь попасть в Царствие Небесное, живи по совести. А юноша хотел нечто большего. И он спросил, что мне еще не докончает для того, чтобы быть совершенным? Он говорит: если хочешь совершенным быть, так восприняло монашество в 3 или в 4 веке, когда оно зародилось, восприняло слова Христа. Если хочешь совершенным быть, раздай имение свое и следуй за мной. Это в те времена, во времена Христа, во времена, в эпоху гонений, раздать имение — это значит, что просто сказать о себе, что я христианин, это уже означало все. Подписать себе смертный приговор. В современном мире человек может говорить о том, что он христианин, но у него другие искушения, другие скорби возникают. Очень много сейчас среди нас богатых людей, но не все, к сожалению, в храмах, не все помогают бедным. Спроси у богатого человека: дай мне, пожалуйста, взаймы 10 тысяч, он скажет: извини, брат, денег нет. Хотя при этом у него там какие-то грандиозные стройки сооружаются. Но он действительно говорит, что у него денег нет. Может быть, нету для тебя, а может быть, нету действительно, потому что они все вложены в дело. Но есть среди богатых щедрые люди, которые помогают, которые благотворят бедным. И это тяжело, это трудный подвиг. И вот почему Христос говорит: это невозможно человеком, Богу все возможно. Когда человек начинает воцерковляться, когда его сердце осеняет благодать Святого Духа, он уже понимает, что да что эти богатства, если с этими богатствами вымощена дорога не туда. И он потихонечку начинает помогать, помогать бедным, помогать строить храмы, помогает ночлежкам для бездомных, больницам помогает. И он от себя отдает какую-то часть. И при этом, конечно же, есть у каждого искушение впасть в грех тщеславия, но, по крайней мере, многие люди это делают, помогают бедным. Так вот, здесь в эту притчу нужно воспринимать именно в том контексте, что если хочешь ты совершенным быть, ты можешь быть богатым и можешь спастись, но и при этом также ты можешь быть бедным, но при этом жадным. При этом у тебя есть там какое-то небольшое состояние, ну какое-то копеечное, но ты над ним чахнешь и не можешь поделиться с ближним, и это сыграет тебе на мытарствах злую шутку. Так вот, дальше, что услышав сие, юноша отошел с печалью. И вот в контексте этого повествования можно вспомнить следующее. Мы закончили 26 стихом, а Иисус, воззрев на небо, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно. А следующий 27 стих говорит нам о Петре. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет с нами? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах, судите 12 колен Израилевых. И вот действительно, Господь их не призывал оставлять, они просто сами все оставили. А про этого юноша говорится о том, что он прилепился к этому богатству. И вот когда говорится о том, что проще верблюду войти сквозь иглиные уши, здесь библейские комментаторы говорят относительно того, что и верблюд, и канат, канату в игольные уши пройти, они на по-гречески такие сходные слова, и, может быть, их комментаторы не так, переводчики не так перевели, но даже если это и так, это такой образ. И даже современная библеистика и современная археология говорит о том, что были в Иерусалиме ворота разные. В одни ворота входил царь, в другие ворота входили вечером, в третьи ворота выносили покойника, в четвертые ворота выносили нечистоты. Еще были ворота, которые не запирались никогда, они назывались иглиные уши. Они были такие маленькие, что человек или верблюд, или человек смог туда войти только тогда, когда снимет с себя, ну, чтобы воин, навьюченный вооружением своим, чтобы он не зашел в город и не начал боевые действия, что ты полностью только разденешься и, ну, практически голый, в нижнем белье, залезешь в эти ворота. И вот Господь приводит этот образ. Проще или канату пройти в иглиные уши, или верблюду пройти в игольные уши, чем богатому в нити в Царствие Небесное. А кому этого? Ведь и евреи представляли, что Царствие Небесное – это рай на земле. Это жить на земле, также по-прежнему жить хорошо, жить счастливо. И эта притча переворачивает их сознание в каком плане? Они-то думали, что если человек богат, а этот юноша видом всем своим показывал, это сейчас богатый человек, он может одеваться в том же магазине, в котором одевается и человек среднего достатка, он может даже себе джинсы где-нибудь в секонд-хенде купить, а при этом его состояние оценивается много миллионов. А вот тогда, если ты богатый, ты должен был одеваться соответственно. Если ты богатый, значит, Божье благословение на тебе, и значит, тебя Бог перстом своим коснулся. А Христос говорит, что нет, вы-то думали, что богатые будут первыми. А я говорю вам наоборот, что вот те, которые там сидят на паперти, они будут первыми в Царстве Небесном. И вот современного Христу иудея переворачивалось сознание, он не понимал, как это так может быть. Он сказал, что человеком, по-человеческим, по вашим человеческим меркам, это невозможно, а Богу все возможно. Вот об этом, дорогие друзья, это притча, что не надо думать о том, что бедность – это гарантированная путевка в Царствие Небесное, а богатство – это дорога в рай. Ни в коем случае. Здесь нужно идти золотым царским путем. Ты можешь быть и бедным, и прилепленным к своему состоянию, а может быть и богатым. И жить богатым, словно бедным. Ну, готов ты, ну скажут тебе завтра расстаться со всем этим. Пожалуйста, спокойно отдал и сказал: Господи, Иисусе Христе, Тебя ради отдаю. И все. Вот нас к чему призывает Господь этой притчи. Также сегодня нельзя не сказать о том празднике, который мы сегодня празднуем. Он одновременно и радостный, и грустный. Это день усекновения главы Иоанна Предтечи. И сегодня этот день, как вы знаете, постный день, постный строгого поста. Вот воскресенье, вообще это Малая Пасха, даже Великим постом, вот в греческой традиции, они там не постятся в воскресный день. Но сегодняшний воскресный день, день усекновения главы Иоанна Предтечи, это постный день. И мы с вами вспоминаем этого величайшего человека. Выше него на земле были только Господь Иисус Христос и Пречистая Матерь. Он был его предтечей во всем. Он был, ну, во-первых, сначала он был чудесным образом о его зачатии, его старцу отцу было возвещено архангелом Гавриилом. Захарий пришел и сказал архангелу Гавриилу, что ты родишь сына. Он ему не поверил, и архангел сделал так, что он онемел. И далее, когда Господь еще будет, когда Иоанн Предтеча, зачатый еще в чреве матери своей Елизаветы, встретился с матерью Господа, он уже исполнился Духа Святого и заставил свою мать пророчествовать, когда она сказала: «Да приди, Мать Господа моего, ко мне». Она увидела Матерь Спасителя. Дальше он все время был на полшага впереди Спасителя. Он был его предтечей. Он родился раньше его. Он вышел на проповедь раньше его. Этот человек, который жил в пустыне, и, как говорится о нем в Евангелии, он питался акридами и диким медом. Акриды – это и библейские комментаторы, и тех времен, и современные, они не могут прийти к однозначному мнению, что это было. То ли это было такое растение, которое он вкушал, то ли это был такой вид саранчи. Но суть в том, что этот человек ел очень мало. Он ел вот то, что он находил вот и в пустыне. Он был избавлен Господом от всего. Он был избавлен Господом от пустословия. Он ни с кем не разговаривал, он жил в пустыне. Он был, и его уши были избавлены от мирской суеты. Он не слышал этих худых слов. Он даже не разговаривал с людьми, не вел праздные разговоры. Он носил кожаный пояс на чреслах своих. Говорится о том, что он умерщвил свою плоть, свое движение плоти. Они не были ему чужды, как человеку, как мужчине. Современное монашество образом вот кожаного пояса Иоанна избрал, они вот носят все монахи кожаный пояс на чреслах своих. Это знак умерщвления своей плоти, потому что они давали обет послушания, нестяжания, целомудрия. Так вот, Иоанн Предтеча, он и вышел на проповедь на полгода раньше Спасителя, и Спаситель ему также сподобил представиться, умереть мученической кончиной некоторое время раньше, чем умрет сам Господь, потому что Иоанн Предтеча, он пошел и проповедовал в аду покаяние. Он пошел и сказал: «Я видел Господа, Он уже пришел, кайтесь, приближается Царство Небесное». Он и здесь проповедовал на земле, и в аду проповедовал, и вот это величайший из пророков, величайший, как о нем сказал Господь, величайший, не было больше на земле рожденного женами, чем Иоанн Предтеча. Был, конечно, Господь наш Иисус Христос и Его Пречистая Матерь, Пресвятая Богородица. Так вот, если хочет человек стать на путь покаяния, молитесь все святому пророку Иоанну Предтече. Он поможет нам обрести покаяние, то истинное покаяние, не просто исповедание своих грехов, а глубинное внутреннее состояние, внутреннюю перемену. И тогда все мы с вами преобразимся по милости Божьей, действием благодати Святого Духа. И надеюсь, что Господь нас ведет в Царствие Небесное. Храни вас всех, Господь, дорогие братья и сестры. Аминь.